Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 6 часов вечера, и значит, на волнах Радио «Вера» мы, как всегда, занимаемся самым радостным, приятным делом. Мы рассказываем светлые истории. Это программа «Светлые истории». Меня зовут Константин Мацан, я вас приветствую. В студии сегодня со мной мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Александр Ананьев. Привет.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо за ваши передачи, пишет Олеся. За вашу искренность. Люблю всех ведущих. Киру, ее супруга и Константин. Помню, еще с программы «Совы» на канале «Радость моя» взрослела вместе с ними. Кира, я думаю, что фраза «Кирочка, я выросла на ваших песнях» должна тебя порадовать.
Я не знаю, что сказать, но говорю спасибо.
Спасибо огромное, Оксана, да. Большое. Да, мы вспоминаем иногда эту программу с легкими нотками ностальгии, грусти и неловкости. От того, какие были молодые мы горячие.
И что рассказывали?
А сейчас мы повзрослели, но, надеюсь, такими же горячими остались. У нас сегодня с нами наш дорогой гость в программе «Светлая история», священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново, это Петушинский район Владимирской области. Добрый вечер.
Здравствуйте, друзья.
Очень радостно, отец Александр, именно вас сегодня в программе «Светлая история» лицезреть, потому что вы писатель, автор историй, вы рассказчик. Кому, как не вам, сегодня тоже подключиться к нашим светлым историям. Я напомню, кстати, что эту программу можно слушать, а можно еще и смотреть на нашем канале в Ютубе. Мы вас, так скажем, приглашаем подсмотреть замочную скважину, что происходит в студии. Присоединяйтесь и к этому тоже. И тема наша сегодняшняя прекрасная, которую мы назвали «Детская вера». Дети, которые нас удивили, поразили и что-то, может быть, нам открыли о жизни, о вере, о церкви, о Боге. Устами младенца глаголит истина, говорит известная поговорка, ну а Евангелие говорит нам «будьте как дети». Я думаю, что мы сегодня еще не раз вспомним эти евангельские слова.
Можно маленькую ремарку? Я вообще считаю, что нету такого определения, как детская вера. Есть вера, а есть взрослая вера. Чувствуете разницу? Лишь дети способны верить по-настоящему. Мне вообще кажется, я сегодня разговаривал с иеромонахом Никандром Пелишиным. Можешь начинать завидовать, Кира. Больше не буду называть тебя Кирочкой, потому что, кстати, наши зрители в комментариях ругаются, что жена у меня Алла, а Киру я называю Кирочкой. Вот, и отец Никандр...
Они хотят, чтобы ты жену тоже Кирочкой называл?
Очевидно, да, я не знаю, это загадка для меня. Вот, и отец Никандр сказал, что он твердо верит, что младенцы, только что родившиеся, и люди, которые вот за мгновение до смерти... И те, и другие видят ангелов. И младенец, который родился, он видит ангела. Вот своими глазами, как я вижу Константина. Поэтому вариантов там верить-не верить как бы не стоит. Все дети верят. Просто с каждой минутой взросления их вера превращается во взрослую веру. И там уже все сложнее.
Отец Александр, а что вы об этом думаете?
Ну, в общем-то, я солидарен с отцом Никандром, потому что на самом деле, когда крестишь детей, ты видишь, что это уже совершенно разные характеры, совершенно разные люди. А когда заносишь в алтарь мальчиков, то не устаешь удивляться. Удивляться тому, как эти маленькие глазки бегают по потолку, вокруг, по стенам. Они явно что-то видят. И только, знаете, вот держишь эту кроху на руках, и так вот, знаете, как поцелованный вот в лобик, да? Только я не дерзаю целовать чужих детей, я просто держу этого ребенка, смотрю и спрашиваю, ну что ты видишь? Ну расскажи, что же ты видишь? На самом деле, вот Александр прав, дети способны видеть. И где-то видят они где-то до 3-3,5 лет. Вот, они не удивляются, они, в общем-то, в этом живут.
И а вера... потом родители объясняют им, что они видят на самом деле, и это стирается.
Да, наверное. В общем-то, я сталкивался с удивительными, с удивительными проявлениями детской веры, искренней веры. Почему искренней? Потому что ребенок где-то, знаете, лет до 11-12, он действительно верит, он действительно воспринимает священника соответствующим образом. А вот когда человечек переходит вот эту границу, то он чаще всего уже тинейджер, он уже взрослый человек, он уже такой ерундой не занимается, он уже потихонечку начинает отходить все дальше и дальше от церкви, от веры, от Бога. Поэтому мы не удивляемся этим, этой, в общем-то, такой вот тенденции в храмах. А историю я вам расскажу, может быть, одной из самых первых, которых мне, ну, посчастливилось стать и свидетелем, и участником этой истории. Я был диаконом. Меня рукоположили в 38 лет. 38 лет владыка Евлогии Владимирский, Суздальский. Это был удивительный человек. Это был святой человек, подвижник наших дней. Это реально. Если будет когда-нибудь создаваться такая книжка с подвижниками 21 века, он будет занимать, наверное, одно из самых первых мест. И вот такая история. Вход Господень в Иерусалим. Я прохожу сорокауст. Все ночные бдения в Успенском, Владимирском кафедральном соборе. Собор огромный, один из первых каменных соборов, построенных на Руси. Служит владыка, служат священники, служит диакона. Владыка Евлогий очень любил такие, знаете, пышные службы. Он считал, что служба должна быть очень красивой, и старался всегда достигать этой красоты. И вот идут на помазание. Идут на помазание, владыка помазает в определенный период, там, на утренний, освященным маслом. Все люди подходят к владыке, священники получают из рук владыки букетики, там, пять гвоздичек и ваечка. Диакона получают три гвоздички и ваечку. Вот все остальные идут со своими вербочками. И вот нас поставили так, диаконов, чтобы мы рассекли толпу. Потому что когда все идут к одному месту, то вольно-невольно собирается толпа. Нам нужно было организовать так, чтобы люди подходили по одному к владыке, и он их помазал. И вот я стою спиной к идущей за мною толпе народа, и эти люди так меня огибают и поворачиваются и идут лицом к владыке. Они подходят лицом к владыке, владыка их помазует, и кто-то рядом там кропит святой водичкой. У меня в руках три гвоздички и ваечка. Я смотрю на эти ваечку, на эту ваечку, эти гвоздички, и думаю, куда мне их деть? Я же в общежитии. С собой куда-то везти я их не довезу. Радости я никому не принесу. Нести в общежитие, в свою келью. Ну, я взрослый человек, я не очень-то нуждаюсь в таких утешениях и думаю, кому-то надо подарить эти цветочки и ваечку. Кому? И вот, знаете, вот стоит вопрос. Я взрослый мужчина. Кому я буду дарить? Мужчине? Однозначно нет. Женщине? Ну, тоже, наверное, неудобно.
Тем более.
Неудобно, да. Бабушке? Я сразу так представил, что бабушка тут же достанет кошелек и думаю, а подарю-ка я ребенку. Подарю-ка я ребенку. А какому ребенку? Мальчику, девочке? Ну, у меня у самого девочка. И мне захотелось подарить девочке, ну, такой вот маленькой, но такой по годам, близкой к годам моей дочери. Вот. И я так, знаете, так мельком так посмотрел, идут люди. И смотрю, девочка идет. Как раз-то, ну, с бабушкой тут. И когда они поравнялись со мной, со спины, я обернулся, поздравил с праздником и малышке вручил эти цветочки. И она такими, посмотрела на меня такими глазками, посмотрела так, знаете, так, и пошла дальше. А бабушка мне в спину говорит, вы даже не представляете, что произошло. Наша семья, она очень большая. И мы всегда традиционно все собираемся на этот праздник, съезжаемся с разных сторон города Владимира, идем на этот праздник. И мы заранее готовим эти вот вербочки. А тогда вот этих телефончиков, которые вот сейчас у нас выручают из любой ситуации, можем созвониться, связаться с кем угодно, тогда еще не было. И Одна семья опоздала. Вот одна эта семья, в которой была эта девочка. И другие родственники подумали, что ну не приедет. И все эти вербочки раздали по другим детям. А когда все-таки родственники собрались все вместе, то было жалко детям выделить по вербочке для своей сестренки. И никто ничего не дал. И ребенок расплакался. И эта бабушка сказала: а ты помолись, и Бог тебе даст. Куда как лучше. Как бабушка рисковала. Да, это же на самом деле риск. И вот, представляете, вот они подошли ко мне со спины, я оборачиваюсь и вручаю ей эти цветочки. А потом я смотрел, как она шла на помазание к владыке, и она эти вербочки несла перед собой, как знамя. Знамя ее веры. Я потом, знаете, размышлял, думаю, может быть, этому ребенку потом пришлось что-то такое пережить, где нужна была вера, крепкая, несгибаемая вера. А потом я еще подумал, что а разве мне не нужна была вера, разве мне не нужна была утвердиться, как начинающему священнику, вот в вере, что Господь все делает по своему промыслу, и что ты участник этого промысла. Поэтому вот такой пример детской веры, ну, который научил это дитя и научил меня, будущего священника.
Я даже не знаю, про что это больше история. Вот про пример детской веры, про вразумление для взрослого человека. Или вот мне очень понравилось то слово, которое вы произнесли, про ответственность, когда мы говорим ребенку: ну ты помолись, и что-то получится, да, что-то сбудется. А если не сбудется? Я почему-то вспоминаю, у нас в программе «Светлая история», помните, один из гостей рассказывал эту историю, я уж не знаю, с ним она произошла или нет, когда на дерево загнали кота, и надо было как-то его оттуда снимать. И кому-то в голову прошла великолепная идея, а дерево такое высокое, но гибкое, не очень толстое. Но не залезешь на него, человек не залезет на вот эту тоненький ствол, а кот сидит, и его тут оттуда никак не снимешь, а надо спасать этого котенка. И придумали: давайте мы сейчас дерево опустим вниз, и котенок слезет, а как его опустить? Его привязали к машине. Машина отъехала, дерево наклонилось, котенок вот-вот уже начал слезать, и надо же было, чтобы в этот момент веревка порвалась.
Бедный котенок.
Да, но история про то, что мы переносимся теперь в соседний двор, в котором мама с дочкой беседуют. И дочка очень просит у мамы котенка. И мама говорит: уже, видимо, чтобы дочка отстала: ну ты помолись Богу, если Господь тебя пошлет, то я не буду против. И в этот момент прилетает котенок вот к этой девочке. И она говорит: ну вот, Господь послал. И, в общем, причем я так и не понял. Мне каждый раз интересно, когда вот эту историю вспоминаю, слышу, спросить, а что было дальше? Остался котенок? Может, чей это был?
Что, да.
Вот, и вот ответственность родителей за такие слова. Потом же надо соответствовать.
А если бы я был талантливым писателем, я бы написал историю от лица котенка.
Да, но вы знаете, так веришь, искренне ложится очень искренняя история батюшки на сердце. Ты прям чувствуешь за этим такую Божью правду, как мне сказал один священник, он говорит: ты понимаешь, говорит, счастье, вот то, которое дает Бог, оно ведь очень простое. Оно ведь в чашке чая с женой, оно ведь в чашке кофе выпитой с утра, в узорах на окне, в падающих листьях осенью, в подаренном букете цветов батюшкой девочки, которая была обижена. А Господь, Он очень-очень внимательно относится к обиженным людям и к обиженным детям. И когда я думаю об этом, я вспоминаю очень-очень много разных историй, когда, если несправедливо человека обидели, ему потом Господь втрижды воздаст, если он только смирится и не будет жаловаться и роптать. Вот что интересно. Тогда на его защиту становится сам Господь. Ну, не то, что на защиту, а скорее утешать его начинает сам Господь. И это всегда очень по-разному, но всегда очень таинственно.
Сергей Александр, а вот действительно, если вот мы родители говорим ребенку: ну, ты помолись, и там что-то должно произойти. А если не происходит?
Костя, видимо, это больно.
Ну, вот как без этого произойдет. Я вам сейчас расскажу тоже еще одну маленькую историю.
Так.
Это уже о моих внучках. у меня уже внучки, одной вот 12, другой 11 лет, уже такие девочки большенькие, но я на них смотрел и за ними смотрел, и они практически выросли, ну, как сказать, на моих руках, это сказать, ну, слишком, может быть, знаете, смело, конечно, они росли на руках у
мамы,
с мамой, да, у бабушки, а я касался, наслаждался, радовался и описывал, как они растут. Вот как выросла моя дочка, я не помню. Вот я не помню. А вот как росли внучки, я написал целую книжку. Да, даже книжка называется, знаете,
точно,
как?
Точно.
«Чудо быть дедушкой», да.
Да, мы знаем ее.
Вот, и я вспоминаю сейчас, вот мы объявили эту тему о детской вере. У нас старшая Лиса, она такая девочка, такая, знаете, такая в себе, она такая очень такая ответственная, она не будет обо с кем разговаривать, она не будет обо на что отвлекаться, она не будет, знаете, дружить там обо с кем. Она совсем такой особый человек. А вот младшая, прямая противоположность. Это, как говорится, вот свой в доску, отдаст последнюю рубаху. Это вот такой человек. Этот человек, он и рос по-особому рос. И у нее отношения и с Богом, и отношения с окружающим миром, у нее всегда складывался свой особый. Вот у нее, я помню, крестик висит у нее на шейке. Она еще ничего не знает, еще ничего практически не произносит. Но то, что нужно крестик целовать, она это знает. И то, что произносится слово «аминь», и аминь — это значит «да». И это что-то связано с очень большим и важным, она знает четко. И вот перед тем, как отправиться спать, предположим, да, или начинается день, она доставала свой крестик, целовала его, вручала к маме и говорила «аминь». Мама целовала крестик «аминь». То есть ты обязательно должен был ответить «аминь». И вот мама ей тоже рассказывала, что святые, они слышат нас, они отвечают на наши молитвы. Дитя это все тоже слушала. Ну, с живыми людьми это проще. Аминь. Ну, любой взрослый человек подыграет, скажет «аминь».
Ну, конечно.
Да. И вот они в своем храме, и она уже со всеми, с бабушками «аминь, аминь». Но ведь она же слышала, что и святые отвечают. И вот она во время службы подходит к какой-то из икон, достает свой крестик, показывает святому человеку и говорит «аминь».
Так.
И хор как раз во время службы громогласно пропевает «аминь». И ребенок-то, вот я вот паузу не случайно взял, то есть вот это уже, что же происходит? Обычно вот нижняя губа так выхатывается вперед, да, и начинают течь слезки. А когда громогласно получил ответ «аминь»,
класс,
то совсем другое дело. Совсем другое дело.
Светлые истории.
Мы рассказываем сегодня светлые истории о детской вере, о том, как дети учат взрослых, наверное, но, наверное, и не только об этом. И вот я хочу слово тебе, Саш, передать.
А мне это слово, в отличие от всех замечательных золотых людей, которые сегодня находятся в студии «Радио Вера», мне вот сейчас, здесь и сейчас, рассказать практически нечего. Я сегодня буквально вот до того, как включились микрофоны, не знал, что я могу рассказать на заданную тему. Потому что моей дочери 22 года, я крестился 4 года назад. Что я мог знать, почувствовать и увидеть из-за того, что такое детская вера, там, 15 лет назад? Да практически ничего. Хотя даже тогда дочь учила меня каким-то очень важным вещам, причем делала это так иезуитски изобретательно. Это у нее, наверное, от меня вот эта вот черта. Однажды мы поехали, это как раз вот был декабрь, так, накануне всех этих праздников новогодних. У них был новогодний спектакль во втором классе. И она там, как самый талантливый театральный ребенок, играла сразу, по-моему, 3 роли из 5. Вот, дровосека, еще кого-то. И сели в машину, поехали в школу. В школу ехать недалеко, но как-то очень неудобно, потому что там 2 перекрестка, и на них подолгу надо было стоять. И вот я проехал один перекресток, стою на втором, и дочь заднего сиденья. Что скажет Алла Алексеевна? Это кошмар. Я так: Маша, что-то случилось? Случилась катастрофа. Второй класс ребенка. Случилась катастрофа. Это все, сказала она. Это конец. Я говорю: Маша, так что произошло, скажи мне. Папа, я оставила кофр со всеми этими платьями на спектакль дома. Его забыла, и это как бы конец карьере. Я понимаю, что ребенок сейчас разрыдается. Для ребенка это трагедия. Я понимаю, что вот сейчас я как-то худо-бедно могу развернуться и поехать обратно. И я как-то выруливаю, так немножко собравшись, успокоившись, говорю: Маш, не переживай. Мы сейчас решим твою проблему. Пап, а ты не злишься? Она видит мое состояние. Я говорю: нет, дочь, я не злюсь. Потом надо уметь прощать, понимаешь? Мы все совершаем ошибки. Мы все... Знаешь, как я часто косячу, говорю? Я очень часто ошибаюсь. И все ошибаются. И самое главное, чтобы люди умели прощать. Это не просто, говорю. Но надо уметь прощать друг друга. Папа, ты умеешь? Я говорю: ну, Маш, я стараюсь. Видишь, я же сейчас тебя прощаю. Конечно, я стараюсь. В итоге мы вот за такими разговорами доехали до дома. Я быстро поднялся, взял кофр с этими платьями. Залетел в машину, поехали. Уже опаздываем. Я уже переживаю, что Алла Алексеевна там не дождется ребенка в фойе школы.
Алла Алексеевна — это учитель.
Это классный руководитель, руководитель театральной школы. И вообще там вторая мама, потому что учитель в начальной школе — это как бы
так
все.
Так и есть.
Золотая женщина, если Алла Алексеевна нас сейчас смотрит, вот вам большой привет. Вы лучшая просто учительница в жизни, Маша. И вот мы, значит, подлетаем к школе, я паркуюсь как-то, как бог на душу положит, потому что парковаться, искать место для парковки нету. Хватаю кофры, ребенка, несусь в фойе, и фойе пустое, и из угла в угол ходит Алла Алексеевна в праздничном костюме, не то Снегурочки, не то Деда Мороза. Говорит: Маш, все, все хорошо. Маша такая взлетает: Алла Алексеевна, плохая новость. Алла Алексеевна: Маша, что случилось? Алла Алексеевна, я туфли забыла. Она оборачивается спокойно, безо всяких слез, безо всякой трагедии в глазах. Пап, ну ты же говорил, надо уметь прощать. И ты вроде как говоришь, что умеешь. Безо всякого лукавства, безо всякого этого. И говорил, что умеешь. Так что не переживай, все хорошо. Я не могу сказать, что это про веру, но это про то, что дети нас волей-неволей, да, учат очень важным вещам. Хотя в том, что касается веры, есть пара историй, они ужасно трогательные. Вот одна случилась, ну как случилась? Вряд ли о таких историях говорят «случилось». Нарисовалась скетчем, эскизом в жизни нашей дорогой подруги Кристиночки. Она писала об этой истории. Она меня тронула до глубины души. Я теперь каждое воскресенье повторяю за ее сыном то же самое. Вот. Он... Осень, дождь, серое небо, утро. Он подходит в пижаме к окну, смотрит на все. А это безобразие. Говорит: маленький совсем, вот только-только научился говорить. Мам говорит: какой сегодня день? У мужиков часто с утра такой вопрос возникает. Мама говорит: сегодня суббота. Ага, сегодня суббота, 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 сегодня суббота. Ага, а завтра? А завтра воскресенье. А, воскресенье, воскресенье, воскресенье. Бокский день, говорит он.
Бокский.
Бокский день, понимаете? А, бокский, потому что в воскресенье мама с сыном ходят на литургию. Это такой красный день, такой календарь, праздничный. Он очень любит этот день. Вот, и суббота — это суббота, а воскресенье — это бокский день. И это очень красиво. А вторая история, я ее прочитал, по-моему, в очень хорошо известном нам с тобой, Костя, журнале. Я не стану утверждать, что так оно и было, но легко допускаю, что это правда. Бабушка незадолго до своего ухода, я как полагаю, старенькая бабушка, чувствовала необходимость говорить со своей внучкой по многу. То есть она в этом видела какую-то свою миссию, какую-то задачу, чтобы наговориться с внучкой, чтобы внучка ее как-то запомнила. Вот. И однажды она незадолго до ухода посмотрела на внучку и говорит: «Катенька, Катенька, бабушка тебя очень сильно любит». А Катенька посмотрела на бабушку озорными голубыми глазами. Сказала: «Я знаю, бабушка меня любит. И Бог меня любит». Бабушка улыбнулась, говорит: это правда, внученька, Бог тебя очень любит, и бабушка тебя очень любит. Но бабушка здесь, а Бог там, а бабушка здесь». И вот дальше произошло, знаете, это шьямалановская музыка включается, и такая субъективная камера такая включается, и там девочка вот так вот показывается, вот так вот. Ну, и музыка такая светлая, но тревожная. Она говорит: «Нет, Бог не там, Бог здесь». Бабушка говорит: «Как здесь?» «Вон!» Показывает в угол комнаты. «Вон он!» Бабушка медленно так оборачивается, смотрит. Ничего там не видит, там пустой угол. Поворачивается, смотрит на внучку. Говорит: «Ты сейчас серьезно?» «Да, конечно, вот!» И улыбается. Маленький совсем. Вот. И это как-то сильно изменило отношение бабушки к происходящему. Сказать, что там никого не было, было бы совсем неправильно. Потому что там определенно она кого-то видела. Но кого? Ангела? Мы же знаем, что дети способны видеть ангелов. Да и взрослые способны видеть ангелов. Вот. Что это такое было? Я не знаю. Вот такие вот истории, они... Не так много я могу рассказать о детской вере. Ну, что есть.
Отец Александр, вам встречались такие вот как в этой истории Сашиной, такие решительные проявления детской веры по отношению, может быть, к родственникам, которые этого не ждут?
Да, я могу рассказать кое-что. Вот младшая моя внучка Полинка, о которой я вот только что рассказывал, она, знаете, вот есть дети-законники. Вот она законник. Хотя она, как говорится, один из лучших, потому что она один из победителей общемосковского, короче говоря, вот на знание ПДД. Угу. ПДД. Она рисковая девочка. Рисковая почему? Потому что когда однажды мама решила успеть вот на красный свет, вот красный-зеленый, вот этот, и когда мама все-таки проскочила, сзади раздалось: «Ес, молодец, мама!» Но если мама где-то что-то куда-то, она говорит: «Мама, ты не имеешь здесь права здесь останавливаться, здесь видишь знак». Вот, то есть вот такой она законоучитель. И вот это она сейчас такой законоучитель. А немножко пораньше она приставала ко всем с обязательным требованием. Проезжают они мимо храма. Значит, обязательно нужно перекреститься. Поклонный крест, а обязательно нужно перекреститься. Причем она крестилась вот так вот. Так, знаете, так...
Размашисто.
Размашисто, угу. Да, чтобы все видели. А потом смотрела на всех остальных. И если не крестились остальные, она их начинала донимать. «А ты почему не перекрестился? Алиса, ты почему не перекрестился? Мама, ну-ка перекрестись. Папа, вот папа у нас, он такой далекий от церкви человек, вот все верующие, а папа вот далекий от церкви человек». А начала требовать, чтобы папа перекрестился. Вот. Или хотя бы сказал аминь. Ну, что-то вот, чтобы проявление было общее. И вот однажды они едут, вот так вот едут. И Полина снова начинает требовать, чтобы все перекрестились. И это было так смешно. Какой-то, знаете, такой момент поймали. Но это было так смешно, что даже папа рассмеялся, он машину водит очень хорошо, и он в момент смеха притормозил. И когда он, отсмеявшись, они потеряли, может быть, ну, 3-4 секунды, и вдруг им на переезд влетает навстречу машина, и вот эти 2-3 секунды хватило того, чтобы эта машина, пролетев перед ними, улетела в их кювет и перевернулась. То есть, если бы... этот ребенок не стал требовать, чтобы все немедленно перекрестились, и если бы это не вызвало такую реакцию у папы, то они бы попали в лобовое столкновение. То есть Господь, я так смотрю, что, знаете, вот через такой смешной случай, через
действие потрясающее,
через действие ребенка, да, фактически, но спасает семью от гибели.
И это все-таки светлая история, которую мы сегодня, сегодня рассказываем на радио «Вера», и мы после небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, будьте с нами, мы ненадолго прервемся.
Светлые истории.